В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 октября, сейчас в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час. Слушайте наши программы. Долгожданные советы Саркози.
Настоящий мир наступит в вашей стране только в результате терпения и целеустремленности.
А глава французской делегации в ПАСЕ утверждает, что никогда не называл Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.
Жан-Клод Миньон, человек с большим политическим опытом, открестившись от термина «оккупированные территории», явно решил не портить отношения с российской делегацией.
В свой праздник тбилисцы веселятся и вспоминают прошлые времена.
Мы все любили друг друга. Курды, армяне, евреи, азербайджанцы. Без разбора. Это характеризовало Тбилиси.
Первый визит абхазского президента в Москву.
Очень много политических сил, которые нервничают по поводу того, что наши отношения с каждым днем укрепляются.
Окончательно распалась оппозиционная шестерка в Грузии.
Когда народу обещают, что создаешь коалицию, надо работать сообща, не превращая объединение в псевдокоалицию.
И самый быстрый гол в футболе забит на Северном Кавказе.
Мяч воротила команды «Олимпия» забил Михаил Осинов.
Эти и другие темы в нашей субботней итоговой программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Карзай призвал США усилить давление на Пакистан. В Минске сотни людей участвовали в акции «Народный сход». В Сирии похороны курдского оппозиционера переросли в массовую демонстрацию. Афганский президент Хамид Карзай в субботу призвал Вашингтон усилить давление на Пакистан с тем, чтобы Исламабад активизировал усилия в борьбе с боевиками, которые на пакистанской территории совершают нападения на Афганистан. Об этом Карзай заявил в ходе переговоров со специальным посланником США в Афганистане и Пакистане Марком Гроссманом, который находится в турне по странам региона. Отношения между Пакистаном и Афганистаном ухудшились после того, как Кабул обвинил Исламабад в причастности к убийству экс-президента Бурхануддина Рабани. Ранее Вашингтон обвинил пакистанские спецслужбы в связях с группировкой Хакани, связанной с Аль-Каидой. Исламабад отвергает эти обвинения. Президент Йемена Али Абдалла Салих заявил, что в ближайшие дни уйдет в отставку. Находящийся около 33 лет у власти, Салих сообщил об этом в субботу во время выступления на телевидении. В тот же день в городе Таис на юге Йемена произошли столкновения между сторонниками и противниками Салиха. Ранее в субботу на юге Йемена в провинции Аден при взрыве на полицейском участке погиб один солдат, еще 7 человек получили ранения. В субботу же йеменская оппозиция призвала граждан страны к демонстрациям в честь гражданской активистки Тавакул Карман, удостоенной в пятницу Нобелевской премии мира. В Йемене акции протеста с требованием отставки Салиха продолжаются уже 9 месяцев. Бельгии, соперничающие между собой фламандская и валлонская партии, в субботу достигли договоренности о проведении реформ, направленных на преодоление продолжающегося около полутора года политического кризиса. Соглашение также предполагает поддержку финансовым институтам после того, как днем ранее международное рейтинговое агентство Moody's предупредило Бельгию о возможном понижении ее кредитного рейтинга. В столице Беларуси около 500 человек приняли участие в акции «Народный сход», организованной оппозиционными структурами, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Несанкционированный митинг прошел в парке «Дружбы народов». Участники собрания приняли резолюцию с требованием к властям остановить рост цен, провести индексацию зарплат, освободить всех политзаключенных и восстановить их во всех гражданских правах, провести новые свободные выборы под контролем ОБСЕ. Участники митинга держали растяжки «Свободу политзаключенным», «Стоп, не считаю унижения», «Верни права и уважение», «Хватит терпеть бардак в стране». Один из организаторов акции Виктор Ивашкевич сообщил, что народное собрание не заканчивается. Вторая его часть пройдет 12 ноября. В ряде регионов были превентивно задержаны координаторы народного собрания. Тем не менее, немногочисленные митинги прошли в Бресте, Могилеве и других городах Белоруссии. В Минске были задержаны несколько участников акции, в основном активисты анархистского движения. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
«Эхо Кавказа. Новости». На востоке Сирии похороны убитого в пятницу лидера курдской оппозиции Мишааля аль-Тама переросли многотысячную демонстрацию, участники которой требовали свержения режима президента Башара Асада. 53-летний Мишааль аль-Тама был застрелен в пятницу неизвестными, которые ворвались в его дом, где живут в городе Эль-Камышлы, где живут преимущественно курды. Курды составляют около 10% населения Сирии и в основной массе поддерживают акции протеста против режима Асада. В воскресенье в Польше пройдут выборы в Сейм. Как полагают эксперты, основная борьба развернется между правящей партией президента Бранислава Комаровского и премьер-министра Дональда Туска и оппозиционной, которую возглавляет Ярослав Качинский, брат покойного президента, рассказывает Алексей Диковицкий.
Весной нынешнего года Дональд Туск, премьер-министр и лидер правящей либеральной партии «Гражданская платформа», заявил, что его партии не с кем проиграть. Действительно, результаты некоторых опросов общественного мнения показывали тогда, что правящую партию поддерживают 50% поляков. И еще месяц назад разница в поддержке правящей партии и ее главного конкурента, партии «Право и справедливость», составляла от 10 до 15%. Однако накануне выборов оказалось, что «Гражданскую платформу» и «Право и справедливость» поддерживают примерно такое же количество поляков – 31 и 29%, соответственно. Согласно опросам общественного мнения, в Сейм войдут еще три партии. Это польская крестьянская партия, около 6% голосов, а также примерно по 10% посткоммунисты из Союза левых демократов и совсем новая политическая сила – движение Поликота, которое активно выступает за отделение церкви от государства, легализацию однополых браков, марихуаны и расширение экономических свобод. Если прогнозы социологов верны, то кто бы ни выиграл выборы, победитель вынужден будет создавать коалицию, что при нынешней раскладке сил может оказаться сложной задачей. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Япония приостановила полеты военных истребителей F-15. Такое решение было принято после того, как во время военных учений от одного из самолетов отломился и упал топливный бак. Самолет благополучно приземлился, от падения обломков никто не пострадал.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационную программу. Микрофона Олег Усов. Начинаем нашу программу с материала из самопроглашенной республики Южная Осетия. Юго-осетинский предвыборный кризис, по мнению экспертов, по-прежнему далек от разрешения. Продолжается противостояние между цхинвальскими властями и сторонниками оппозиционера Дзамбулата Тидеева. Минувшей ночью появилась информация о том, что министр спорта России Виталий Мутко готов отправить своих представителей, чтобы вывести Тидеева в Россию. Сторонники Тидеева расценили это сообщение как очередную дезинформацию властей. Из юго-осетинской столицы репортаж Зарины Санакоевой.
На некоторых интернет-сайтах появилась информация о том, что юго-осетинский оппозиционер Дзамбулат Тидеев собирается покинуть территорию Республики Южная Осетия при помощи высокопоставленных чиновников Министерства спорта Российской Федерации. В окружении Дзамбулата Тидеева эту информацию опровергают. Вот что сказал по телефону один из ближайших его соратников Алан.
Вы можете сразу же опровергнуть, он никуда не собирается уезжать. Он у себя дома, он и своих родителей. И остается, сколько посчитает нужным, столько будет оставаться здесь.
Но это не единственная новость, которую сегодня участникам предвыборного марафона пришлось опровергать в Южной Осетии. Сегодня с пометкой «Срочно» появились сообщения о том, что ЦИК Республики отказал в регистрации кандидатам в президенты другому оппозиционеру, российскому предпринимателю Альберту Джусоеву. Доверенные лица в инициативной группе генерального директора компании «Стройпрогресс» сообщили, что пока не получали никакой информации из ЦИКа Республики. Более того, ответ от ЦИКа ожидается не раньше 13 октября, сообщили в инициативной группе. В Центральной избирательной комиссии мне также сообщили, что никакого решения в отношении Джусоева сегодня не принимали. К рассмотрению заявки от инициативной группы Джусоева ЦИК даже еще не приступал. Сегодня ЦИК рассматривал заявку другой инициативной группы – Валерия Тидеева, двоюродного брата Дзамбулата Тидеева. В Центр избирком Валерию Тидееву в регистрации тоже отказал. Опять же, по причине несоответствия цензу оседлости. Сторонники Дзамбулата Тидеева по-прежнему не покидает его дом. Мало кто в Южной Осетии сегодня может спрогнозировать, чем же закончится противостояние между властью и сторонниками оппозиционера Тидеева. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня Эдуард Кокоэта обвинил Тбилиси в попытках дестабилизации Южной Осетии накануне выборов. По оперативным данным наших соответствующих органов, заявил Эдуард Кокотта, агентство «Интерфакс», в попытках дестабилизировать ситуацию в Южной Осетии накануне выборов президента республики принимали участие грузинские спецслужбы. Конец цитаты. Касаясь отказа ЦК республики зарегистрировать кандидатом в президенты главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбулата Тидеева, Кокотта сказал: «Я считаю, что ЦИК принял правильное решение. Тидеев не является гражданином Южной Осетии, и хотя по рождению он имеет на это полное право, господин Тидеев никогда не обращался к властям Южной Осетии с просьбой предоставить ему гражданство. А паспорт, который он представил в ЦИК, никогда не выдавался ему МВД Южной Осетии». Конец статы. По мнению Кокотты, сейчас ситуация полностью в республике стабилизировалась. Тидеев сидит у себя дома, и, по его словам, никто не собирается штурмовать его дом или предпринимать какие-либо другие силовые меры. Что означает противостояние между цхинвальскими властями и оппозиционером Тидеевым для дальнейшего хода выборов? И какую реакцию можно ожидать со стороны Москвы? Обе стороны ждут эту реакцию. Взгляд на проблему политолога Сергея Маркедонова.
Какие основные выводы могут быть сделаны из этой истории? Во-первых, противостояние Тидеева и Кокотты показывает, как и в случае с противоборством между Саакашвили и его оппонентами, что авторитарной власти пытается бросить перчатку оппозиция с авторитарными же взглядами. Думается, что сторонники известного тренера и оппозиционера не кривят душой, говоря о том, что решение ЦИК политизировано и основывается на вольных юридических интерпретациях. Однако нельзя не заметить, что выход противника власти на улицы произошел в ожидании начала заседания Центральной избирательной комиссии. И эти люди также готовы к борьбе, далеко не только с помощью судебных исков и адвокатских услуг. Во-вторых, история с отказом показывает, по крайней мере пока, что рассчитывать на единство оппозиционных рядов вряд ли возможно. Иначе Тидееву не имело бы особого смысла нагнетать ситуацию. Он мог бы вполне поддержать кого-либо из других противников власти своими ресурсами, моральным авторитетом, наконец. Вспомним недавнюю историю в Абхазии. В 1999 и 2004 годах о ценз оседлости разбились президентские устремления нынешнего триумфатора выборов Александра Нкваба. Однако он не стал нагнетать ситуацию, отошел в сторону, положив свой политический капитал на алтарь победы Сергея Багапши. В итоге он достиг своей главной цели, но не в 2004, а в 2011 году. Сегодня это дает ему возможность строить вертикаль с намного большей легитимностью, чем если бы он начал повышать ставки в игре 7 лет назад. Похоже, в Южной Осетии 2011 года этот опыт не будет востребован. Впрочем, не исключено, что какие-то уроки из этой истории будут выучены через несколько лет. В-третьих, противостояние власти и Тидеева усиливает позиции нового партийного вождя и пока еще действующего президента Эдуарда Кокотты. Преемник преемником, а власть должна показать, что она держит руку на пульсе. И чем больше будет градус противостояния, тем больше возникает соблазн сохранить это влияние второго президента Южной Осетии и после его формального ухода с первого кресла в республике. И последнее по порядку, но не по важности – это позиция Москвы. Кремль давно определился в своем понимании ситуации. Ему нужен лояльный президент и какой-то, который не будет бороться за третий срок и благополучно передаст власть надежному человеку. Тем паче, что рокировка в российском тандеме подсказывает Эдуарду Джабиевичу будущие перспективы. Не исключено, что в 2016 году он попытается оставить правящую партию ради так называемого возвращения во власть. Но российскому руководству, помимо всего этого, нужна стабильность. Это ведь конек Путина и Медведева. И спокойная передача власти, а не народные митинги, демонстрации, аресты и акции протеста. При этом Кремль прекрасно понимает, что и Тидеев лояльный Москве политик. Других там просто нет. В этой ситуации наиболее оптимальным сценарием является медиация, пусть даже не в классическом западном варианте, а в знакомой постсоветским людям стилистике закулисного торга. Но Москва гораздо в большей степени готова не к этому, а к поддержке правящей группы, как это было в Белоруссии или в Армении. Однако случай с Южной Осетией особенный. Это непризнанная республика, результат этнополитического конфликта, и поэтому здесь есть намного больше риск утраты доверия. В ближайшее время покажет, насколько Москва готова задействовать здесь методику мягкой силы.
Политолог Сергей Маркедонов о предвыборном кризисе в Южной Осетии. Этот кризис, по мнению экспертов, далек от своего разрешения. Мы намерены ежедневно следить за событиями в Цхинвале.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера столицу Грузии посетил президент Франции Николя Саркози. Его речь ждали здесь с нетерпением. Некоторые эксперты даже называли визит эпохальным. Речь Саркози на Тбилисской площади Свободы слушала и наш корреспондент Олеся Вартанян.
В выступлении Саркози можно выделить, пожалуй, два главных момента. Первый, он четко обозначил, что Франция продолжает поддерживать Грузию по всем аспектам, касающимся августовской войны. И второй, он сказал, что Грузия – это часть Европы, и она имеет полное право на членство в западных структурах. Саркози говорил довольно долго, почти 20 минут. Десятки тысяч людей регулярно прерывали его аплодисментами. Наиболее эмоционально публика реагировала на слова Саркози об августовской войне. В течение последнего года многие в Грузии стали разочаровываться в политике Франции по отношению к России. Поводом для этого стала продажа России военного судна «Мистраль», которое, как здесь многие опасаются, может быть использовано против Грузии в случае возобновления военных действий. Сегодня Саркози сказал, что за три года его поддержка Грузии нисколько не уменьшилась. Он заявил, что подписанное им соглашение о прекращении огня остается невыполненным. Россия не только отказывается вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии, она регулярно увеличивает свой военный контингент на этих территориях. Саркози сказал, что европейская миссия наблюдателей должна получить доступ в конфликтные регионы. Грузинское население имеет полное право вернуться в свои дома и получить возможность свободного передвижения через административные границы.
Нам удалось в скором порядке остановить войну. Но это не означает, что здесь восторжествовал мир. Настоящий мир наступит в вашей стране только в результате терпения и целеустремленности.
Ce n'est pas construire la paix véritable.
Говорил Саркози. Он сказал, что Франция прекрасно понимает, что чувствуют граждане Грузии, поскольку в прошлом веке его страна находилась в серьезном конфликте с Германией и также страдала от сепаратизма. Но это историческое прошлое не помешало Франции и Германии стать партнерами и близкими друзьями, говорил Саркози.
Que c'est la même voix.
Я хочу искренне сказать Грузии и России, что это именно та дорога, по которой должны идти ваши страны. Ни на Кавказе и нигде в мире противостояние не должно стать судьбоносным. Для восстановления доверия должна исчезнуть риторика противостояния. Место ей должен уступить диалог. Для восстановления доверия необходимо свести на нет угрозы и попытки дестабилизации. Это абсолютно неприемлемо.
Саркози сказал, что для Франции Россия – друг и стратегический партнер. Несмотря на это, он призвал Россию прекратить рассматривать Грузию как часть своей сферы влияния. По его словам, местные жители вправе самостоятельно выбирать себе партнеров. Саркози похвалил грузинские власти за успешные реформы, которые помогли поднять страну на ноги и навести здесь порядок.
Стратегические реформы и прозрачность помогут убедиться населению Абхазии и Южной Осетии, что их будущее рядом с их грузинскими соотечественниками в открытой стране, а не в составе изолированных и демонизированных государств.
Олеся Вартанян побывала на площади Свободы, послушала выступление Николя Саркози. Оправдались ли ожидания грузинских граждан и станет ли поворотным для Грузии этот визит? Наш сотрудник Александр Касаткин поговорил об этом с тбилисским политологом Мариной Мусхишвили.
Этот визит следует рассматривать в контексте предстоящих выборов во Франции. Ничего нового по сравнению с предыдущими заявлениями, конечно, сказано не было. Было повторение того, что и раньше. Основное внимание, видимо, было уделено тому, что обязательства, которые были взяты раньше, будут повторены в торжественной, так сказать, праздничной обстановке, что будет гарантировать преемственность, по-видимому, по мнению нашего руководства, политики Франции, вне зависимости от результатов президентских выборов.
Марина, а чем можно объяснить то, что власти Грузии организовали вокруг этого визита такую рекламную кампанию, которой не было уже много-много лет, на ваш взгляд?
Возможно, власти Грузии учитывали то, что им надо поддержать Саркози на предстоящих выборах. И в прошлый раз с выборами в США они, к сожалению, делают ставку на одну сторону только, что может впоследствии им быть не совсем выгодно в зависимости от результатов выборов. Но, тем не менее, это выглядело как предвыборное торжественное мероприятие.
Так считает белийский политолог Марина Мусхешвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге, произошел скандал. Глава французской делегации в ПАСЕ Жан-Клод Миньон, который в январе будущего года займет пост председателя ассамблеи, заявил, что он никогда не называл Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Жан-Клод Миньон пояснил необходимость этого заявления тем, что грузинские журналисты, которые выясняли точку зрения будущего главы ПАСЕ на российско-грузинский конфликт, неверно перевели его слова. Рассказывает мой коллега Данила Галиперович.
Жан-Клод Миньон – человек с большим политическим опытом, открестившись от термина «оккупированные территории», явно решил не портить отношения с российской делегацией. Российские депутаты восприняли такую осторожность с благодарностью, не упомянув, правда, что в этом же самом документе Миньон сообщил, что поддерживает необходимость выполнения всех резолюций Ассамблеи по российско-грузинской войне 2008 года. Резолюций этих было за 3 года несколько, и российская сторона каждый раз заявляла, что выполнять их не собирается. Член делегации Финляндии в ПАСЕ Кимо Саси говорит, что отказ России выполнять резолюции Ассамблеи стал для Совета Европы чем-то вроде экзамена на дееспособность. Эта ситуация действительно стала испытанием, в результате которого Совет Европы предстал в не слишком выгодном свете. Дорожная карта по урегулированию конфликта, за которую мы 3 года назад проголосовали, была сбалансированной, приемлемой и набрала серьезное большинство голосов. Потом мы подтверждали свою позицию другими резолюциями, но ничего не происходило. Мы пытались продвинуть выполнение хотя бы нескольких пунктов, касающихся таких основных прав, как право беженцев на возвращение в свои дома, право перемещения через границу, но и в этом также ничего не удалось. Сейчас о конфликте России и Грузии на пленарных заседаниях ПАСЕ не вспоминают, но в кулуарах идет большая политико-дипломатическая работа. Об этом говорит член делегации Грузии в Ассамблее Давид Дарчашвили.
На самом деле дело это далеко не закрыто. 5 резолюций принято один за другим. Каждый документ, он шажок в каком-то направлении. Все это накапливается в разных международных форумах и продолжается дипломатическая борьба, которая идет довольно-таки серьезно. Стараемся разграничить максимально 2 вопроса, 2 формата, женевские переговоры и переговоры по ВТО. Но какая-то связь, конечно, есть. Мы говорим о том, чтобы те границы, которые по международному праву, грузино-российские границы, должны быть прозрачными. За ними должен быть какой-то контроль, который будет соответствовать уставу ВТО. Вот единственное требование, что есть. Я надеюсь, что какой-то компромисс со стороны Российской Федерации в этом плане будет.
Открытие границ для беженцев и допуск наблюдателей от международных организаций – это основные требования ПАСЕ, которые не меняются все это время. Впрочем, и некоторые российские политики говорят, что неплохо бы было хоть как-то нормализовать гуманитарную ситуацию в регионе. Так считает, например, входящий в российскую делегацию член Совета Федерации Александр Починок.
Мы действительно сейчас в логическом тупике, и единственный выход – это вспомнить, что основополагающие – это права человека, и попытаться потихоньку решать вот текущие проблемы. Постараться, кого можно вернуть на территорию, понемножку, потихоньку строить дома, возвращать школы с преподаванием на грузинском языке, установить какие-то экономические связи, запустить там железную дорогу, запустить там автобусное сообщение, договориться о пересечении границы и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что пока живы люди, которые стреляли друг в друга и которые видели, как у них на глазах убивали их родных и близких, надеяться, что можно сделать что-то быстро, безответственно.
Однако дальше благих пожеланий дело не идет. Россия, которую в ПАСЕ считают страной, фактически контролирующей жизнь в Абхазии и Южной Осетии через военную и финансовую помощь, предлагает Страсбургу общаться напрямую с Сухуми и Цхинвали. И похоже, что слово «тупик» действительно подходит к ситуации, когда ПАСЕ не может добиться от Москвы выполнения своих требований и не готова наказать Россию за это невыполнение. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
На этой неделе прошел первый официальный визит президента самопроглашенной республики Абхазия Александра Анквап, естественно, в Москву. Рассказывает Лимон Галустян.
Двухдневный официальный визит Александра Анквапа в Россию был расписан по минутам. В 12:40 возложение венка к могиле неизвестного солдата. В 13:00 встреча с Дмитрием Медведевым. В 13:40 совместный брифинг. Кстати, оба президента трижды встретились друг с другом. Сначала в узком составе, затем с участием всех членов делегации, а позже на церемонии подписания совместных документов, говорит Дмитрий Медведев.
Очень важно то, что первый такой визит проходит в России. Федерацию, и это символ добрых отношений, которые у нас и до этого были. Конечно, залог того, что двусторонние дружеские, братские связи, которые существуют между двумя нашими государствами, будут развиваться и впредь.
В абхазскую делегацию, кроме президента, вошли председатель службы госбезопасности, исполняющий обязанности министра финансов и здравоохранения, а также глава комитета по экологии и директор республиканского архивного управления. Такой состав объяснялся заключенными в рамках визита соглашениями. Всего в присутствии лидеров было подписано 4 документа. Отметим, что в настоящее время между странами действует более 60 соглашений. Еще 30 находятся в разработке, говорит Александр Анквап.
Наши отношения с Российской Федерацией укрепляются, и мы будем действовать в духе Большого договора, подписанного в 2008 году. По нашему твердому убеждению, выполнение этого договора – наша очень важная задача. Несмотря на то, что очень много политических сил, которые нервничают, это европейские политические силы и не только, по поводу того, что наши отношения с каждым днем укрепляются.
Оказание помощи Абхазии в области безопасности и социально-экономическом восстановлении, координация совместных действий на международной арене, пути дальнейшего развития двусторонних отношений. Вот лишь небольшой перечень тем, поднятых президентами на переговорах. Анквап и Медведев обсудили широкий круг вопросов.
Сотрудничество в военной, приграничной сферах, конечно, остается залогом спокойствия и стабильности в регионе. Мы и дальше собираемся развивать их, но помимо, собственно, военного сотрудничества развиваются, конечно, и гуманитарные связи, развивается внешнеполитическое взаимодействие.
Важным пунктом в программе визита стала церемония вручения вдове Сергея Багапша Ордена Мужества, которым Дмитрий Медведев наградил бывшего президента Абхазии 30 сентября, в День независимости. Но вручение приурочили именно к этому визиту. Награда присвоена Багапшу за мужество и самоотверженность, проявленные при решении проблем по стабилизации обстановки в Закавказском регионе. Передавая орден Марине Шоне, российский лидер напомнил о роли, которую сыграл Сергей Багапш в современной истории Абхазии. После официальных переговоров в Кремле президент Абхазии отправился на встречу с редакторами крупных российских изданий. Этот пункт был заключительным в программе визита Александра Анквап в российскую столицу. Лимон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Цхинвали, Сухуми и Тбилиси 21:29. Во второй части нашей программы в свой праздник тбилисцы веселятся и вспоминают прошлые времена. Тбилисово в Тбилиси.
Мы все любили друг друга. Курды, армяне, евреи, азербайджанцы. Без разбора. Это характеризовало Тбилиси.
Политика. Оппозиционная шестерка в Грузии окончательно распалась.
Когда народу обещают, что создаешь коалицию, надо работать сообща, не превращая объединение в псевдокоалицию.
Самый быстрый гол в футболе забит не так давно на Северном Кавказе.
Мяч ворота команды «Олимпия» забил Михаил Осинов.
Все это и многое другое во второй части нашего выпуска. А сейчас, по традиции, краткая сводка новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Очередной раунд грузино-российских переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию завершился безрезультатно. Об этом в субботу сообщил заместитель иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе, который представлял грузинскую делегацию на переговорах в Швейцарии. Как заявил Капанадзе агентству Рейтер, Грузия не может дать согласие на вступление России в ВТО до тех пор, пока Россия не изменит свою позицию по отношению к торговле на оккупированных территориях. Ранее Грузия заявляла, что не может одобрить прием России во Всемирную торговую организацию, если Москва не согласится допустить международных наблюдателей на российско-грузинскую границу. С Хинвали освобождены трое граждан Грузии – Гаиос Гулиташвили, Мурат Мачарашвили и Важа Саури. Все трое обвинялись в незаконном пересечении границы. Грузины были задержаны, когда пасли скот. Задержанные находились в Схинвальском изоляторе в течение 3 дней. После допроса грузинские правоохранители отпустили всех троих по домам. В результате ДТП возле села Гоми, Хашурский район, погибли 2 человека. Как передает корреспондент Интерпресс Ньюс, с места происшествия автомобиль марки ВАЗ столкнулся с Мерседесом. За столкновением последовал взрыв, 2 пассажира, находящиеся в легковой машине, погибли. На месте ДТП работают правоохранители. Министр внутренних дел Украины предложил главе МВД Грузии приехать в Киев и поделиться опытом реформирования полиции. С соответствующим предложением он обратился к своему грузинскому коллеге через Первый национальный канал Украины, которому глава МВД Грузии дал интервью. «С удовольствием приеду в Украину, лично встречу с вашими коллегами и буду рад, если смогу помочь в решении тех вопросов, которые вас интересуют. Вместе с тем хочу сказать, что проведенные в Грузии реформы не универсальны, так как каждая страна имеет свою специфику», – заявил Вано Мирабишвили. Вместе с тем глава МВД Грузии отметил, что МВД Грузии – это не столько силовая структура, сколько сервис услуг. Он также заявил, что для создания некоррумпированной полиции зарплата не самое главное. Министр обороны Армении Сейран Аганян подписал указ о применении дисциплинарных штрафов по отношению к военнослужащим, ответственным за произошедшее 3 октября в учебном центре Баграмян ДТП со смертельным исходом. Как сообщили ИА Регнум в пресс-службе Минобороны Армении, ряд высокопоставленных офицеров, в том числе командир воинской части, освобождены от занимаемых должностей. Ряд высокопоставленных военнослужащих, в том числе 3 генерала, получили выговоры. 3 октября находящийся в лагерных сборах в учебном центре Баграмян автомобиль марки «Садко» при вождении на территории военного училища столкнулся с земляной насыпью и, потеряв управление, сошел с проезжей части. 6 из находящихся в машине солдат срочной службы с различными телесными повреждениями были перевезены в местную городскую больницу, где и скончался 21-летний Айк Давтян.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Уже 2-й день в столице Грузии отмечают День города Тбилисова. Впервые в этом году праздник проходит в первые выходные октября. Хотя, как и в прошлые годы, начиная с 1979 года, улицы старого города переполнены людьми. Ярмарки, фестивали, выставки и живая музыка. Сегодняшний город оживлен. На празднике побывала вместе со всеми тбилисцами и Нона Суварян, наш корреспондент.
С каждым шагом, приближаясь к одному из старых мест Тбилиси, Абанатубани, все больше растет оживление, все громче звучит музыка. Джаз, рок, народные, все вперемешку. большой площади расположен гигантский сад Анахелий, емкость для выжимки виноградного сока. В него уже поместили до 7 тонн винограда Аркацителли. Дети, не скрывая удовольствия, уже начали давить грузди винограда.
Вот только что вместе с нами в Сацнахели были гости нашего города из соседних и дальних стран. Для нас ведь особенное чувство стоять в Сацнахели и давить виноград. Это ощущение передалось и нашим гостям.
Делится впечатлениями председатель Сакрабула Залса Мадашвили. Песик Кемоклидзе, коренной тбилисец, говорит, что пришел сегодня в центр города, потому что атмосфера очень напоминает ему детство, которое он провел в одном из старых районов Тбилиси – Сололаки.
Мы все любили друг друга – курды, армяне, евреи, азербайджанцы, без разбора. Это характеризовало Тбилиси. Надеюсь, этому городу вернется то человеколюбие. В этой атмосфере я чувствовал то тепло.
Анзор Микадзе покинул Тбилиси 45 лет назад. Теперь уже вернулся, чтобы показать родной город своей внучке. Он с улыбкой слушает живое исполнение тбилисского фольклора «Шалахо».
Тбилиси – это очень разноцветный и очень колоритный город. Это очень хороший праздник. У нас тоже в Киеве есть День Киева. Но он не выглядит в таком виде, как, допустим, здесь. Здесь по всему городу проходит этот праздник, а там конкретно на одной площади.
Можно сказать, что наиболее красочными сегодня были улицы Шардени, Памбис-Риги, Иркенис-Риги. Именно тут проводился уже ставший традиционным фруктовый фестиваль. Каждый столик небольших кафешек оформлен комбинацией из разных фрукт. Тут можно увидеть и фруктовую Грузию, большой торт, изображающий географические границы страны и ее регионы. Тут же готовят чурчхелы. Это грузинская национальная сладость, которую изготовляют из виноградного сока и нанизанных на нить орехов. Можете сами окунуть орехи в пеламуши. Вот на нить уже нанизаны орехи, и пеламуши готово. Вечно перегруженный современными автомобилями Митехский мост сегодня выглядит совсем иначе. В основном тут стоят автомобили середины 20 века. Мераб Гуджабидзе – архитектор, а автомобили – его хобби. Он с друзьями основал ассоциацию военных машин Второй мировой войны. На нем форма американского военного офицера этого же периода. Автомат Томпсона, кольт и нож. А представляет на автошоу «Виллис МБ». Машину, которую назвали легендарной, говорит, что гениальные вещи не стареют. Кучабидзе рассказывает историю названия своей машины.
Джип – это кличка. Так военные того времени назвали эту машину, сравнив с героем мультфильма. Это абстрактное животное Юджин Джи, которое может попасть всюду. Летает, плавает, проходит сквозь стены. Для него нет препятствий. Теперь уже эту машину Виллисом не называют, а называют джипом.
Но не все пришли сегодня на Тбилисоба, чтобы развлекаться. Например, фаэтонщик Иракли, который привлекает людей к фаэтону музыкой шарманки.
Приехал из Кутаиси, чтобы подработать. Так поступаю уже третий год и доволен.
Тбилисоба продолжится и завтра, а этот вечер завершится праздничным гала-концертом. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В де-факто Республике Абхазия появилась новая газета, и впервые в постконфликтные годы формата А2. Это более солидный формат, чем А3. Рассказывает Виталий Шаря из Сухуми.
Недавно число выходящих в Абхазии еженедельников пополнилось еще одним – «Адуней». В переводе с абхазского это означает «мир», но не как антоним слова «война», а значение «вселенная». Так называлось одно из первых частных кафе в послевоенном Сухуми, в небольшом помещении которого в жилом доме на пересечении улицы Вакуба и проспекта Мира и разместилась редакция, и где в задней комнатке размером 2 на 2 метра проживает сейчас ее главный редактор. Мне захотелось рассказать об этом периодическом издании и коллективе его редакции не потому, что в послевоенной Абхазии оно первое, выходящее большим форматом, а два. Привлекла прежде всего личность его владельца и главреда. Он – репатриант. Реджеп Джабак Ушача родился в 1964 году в городе Кунейтра на Голландских высотах в Сирии. Его дедушка по отцовской линии был убыхом. Отсюда и фамилия, производная от убыхского топонима, Крыма, от которого пошло название города Сочи. Бабушка абхазской по фамилии Гумба. Мать кабардинка, тоже потомок кавказских махаджиров. После арабо-израильской войны 1967 года и оккупации Израилем голландских высот, их семья, Ули Джепа, три брата и сестра, покинула обжитые места и переселилась в Турцию, в город Измит. Окончил художественный факультет университета в Стамбуле, занимался фотожурналистикой и строительным бизнесом. В январе 1992 года переехал на постоянное место жительства в Республику Адыгея Российской Федерации, в город Майкоп, а в 2008-м в Республику Абхазия, в город Сухум. Был владельцем интернет-кафе, в 2009 году начал издавать газету рекламы и объявлений «Анонс». А в нынешнем августе к ней присоединилась общественно-политическая газета «Дуней». Реджеп, его больше называют именем Джабак, сумел привлечь к работе в газете не только молодых, пока еще неизвестных читающих Абхазии сотрудников, но и таких уже завоевавших внимание своими выступлениями, как Ахрос Мыр, он редактор, Роин Агарба. Я попросил сегодня Ахрос Мыра рассказать о том, как он пришел в это издание и что его привлекает в работе в нем.
Ну, я в газете появился практически случайно, то есть я туда приходил в качестве автора одной из публикаций, и просто стало интересно, готовился первый номер газеты, стало интересно, что за газета, появились какие-то идеи, появились какие-то советы, какие-то идеи воплотились, и как-то оно все завертелось так, что какую-то часть, работы пришлось брать на себя. Изначально наша газета, понятное дело, что без политики не обойтись, да, но изначально эта газета все-таки бизнес-проект, то есть она появилась после того, как стало понятно, что другая газета, единственного проекта, газета рекламных объявлений, что она стала окупаемой, за счет этого можно было развиваться дальше.
Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе, 6 октября, окончательно распалась коалиция из 6 оппозиционных партий Грузии. Коалиция, не просуществовав и 2 месяцев. Бесперспективность объединения, которое намеревалось сплотить вокруг себя миллионы избирателей, накануне заявил лидер свободных демократов Иракли Аласани. Входящие в коалицию свободные демократы и национальный форум заявили о своем отказе выполнять коллективное соглашение. На тему работал наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Заявление о распаде оппозиционной шестерки для многих оказалось неожиданным. Инициатором распада стал лидер партии «Свободные демократы» Иракли Аласани. Находясь в Самегрелу, назвал причину своего решения.
Когда я в июле взял обязательство перед общественностью, что мы начнем вместе работать для мобилизации миллиона избирателей, будем бороться за улучшение избирательной системы, с того же дня я начал действовать. Я направился в регионы, и сегодня я нахожусь в регионе, встречаюсь с моими согражданами. Но мои партнеры в этом деле, к сожалению, медлили. Я им сказал, что необходимо подключиться в осуществлении конкретных шагов. Очень мало времени остается до выборов, нельзя терять и секунды. Я своим партнерам объяснил, политика не делается из офисов в Тбилиси, политика делается вместе с народом, путем разделения их проблем, их вовлеченности.
О распаде коалиции 4 политических партии, консервативная, республиканская, Путь Грузии и Партия народа, винят Национальный форум и свободных демократов. Обе партии отказались от предложения создать предвыборную коалицию. Один из лидеров республиканской партии, Давид Бердзанишвили, считает, что Аласани во второй раз упустил шанс стать лидером объединенной оппозиции. В первый раз такая возможность у Аласани была в 2010 году, когда он возглавил политический альянс для Грузии перед местными выборами. Но после выборов сам Аласани его развалил. По словам Бердзанишвили, в этом году свободные демократы устроили маленькие встречи с населением в регионах, а национальный форум организовал марш грузин, не поставив в известность остальных партнеров. У Давида Бердзанишвили больше претензий к Аласани, особенно на фоне того, что на политической арене появляется миллиардер Бедина Иванишвили.
Когда народу обещают, что создаешь коалицию, надо работать сообща с этой коалицией, не превращая объединение в псевдокоалицию, а политические дивиденды приписывать своей партии. Тем более сейчас, если Бедзина Иванишвили серьезно планирует появиться на политическом поле Грузии, тогда политическая жизнь, естественно, изменится в стране.
Политолог Рамас Акварелидзе считает, что Аласаня изначально не следовало стремиться в разного рода объединения, из-за чего он упустил свой шанс.
С точки зрения рейтинга, у Аласаня был огромный ресурс, когда он приехал в Грузию в качестве независимого политика. Он растратил этот ресурс. Ресурс, который на деньги не купишь, и, честно говоря, активностью среди населения тоже нелегко достается. Сможет ли он возобновить этот ресурс? Не знаю.
Один из сторонников оппозиционного объединения был философ Заза Пиралишвили. Он считает печальным тот факт, что попытки оппозиции объединиться оказались нежизнеспособными. Заза Пиралишвили считает фатальной для страны то, что у правящей партии нет сдерживающей ее оппозиции, а надежды уже возглавляет Набедзину Иванишвили.
Тот вакуум, который существовал в ближайшие месяцы, заполнится партией Бедзины Иванишвили. У него стартовые предпосылки очень серьезные, хотя остаются сомнения по поводу кадровой политики Иванишвили.
Сказал Заза Пиралишвили. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На этой неделе мир потерял компьютерного гения Стива Джобса, рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Джобсу было 56 лет. В 2004 году у него был обнаружен рак поджелудочной железы. Первое сравнение, приходящее сегодня в голову людям, знавшим Джобса, Томас Эдисон. Стив Джобс обладал уникальными талантами и даром, позволившим ему представить среднему человеку плоды компьютерной революции в изделиях, которые стали предметом обихода современного мира, устройствах, определивших пути развития бытовых компьютерных технологий, установивших эстетические критерии компьютерного дизайна и даже открывших новые пути в искусстве кино. Биография Стива Джобса выглядит классическим сюжетом в истории американского предпринимательства. В 20 лет, бросив после первого курса колледж, ценности обучения в котором, по его же словам, он не видел, Джобс вместе со своим приятелем Стивеном Возняком основывает Apple Computer. Юная компания во главе с молодыми основателями вскоре преуспела. Она создала персональный компьютер Macintosh, который вобрал в себя многие из достижений тогдашней компьютерной техники. Эти достижения обрели форму очень простого в использовании небольшого устройства с экраном. Тем самым была заложена схема современного компьютера. В Macintosh, например, впервые была использована мышь. Через много лет Стив Джобс с гордостью заявил: «Мы работали напряженно, и всего через 10 лет Apple из двух человек превратился в компанию с 2-миллиардным сбытом и 4000 работниками». Через несколько лет Джобс покинул Apple и приобрел небольшую корпорацию Pixar, которая использовала компьютер для киномонтажа. Под руководством Джобса Pixar снимает революционные полнометражные анимационные картины «История игрушек», «Приключения Флика», демонстрируя небывалые возможности компьютерной мультипликации. Но все это было до последнего этапа жизни Джобса, когда он вернулся в Apple Computer, почти уничтоженный в конкуренции с персональными компьютерами, работающими на Windows, и в течение нескольких лет представил миру серию электронных устройств, ставших предметами обихода 21 века. Сначала это был iPod, революционный аудиоплеер. Затем iPhone, революционное средство коммуникации. И, наконец, iPad, прежде не существовавший вид компьютерной техники. Попутно Стив Джобс сделал исключительно выгодное коммерческое открытие, основав рынок дигитальной продукции. Выступая 6 лет назад на выпускной церемонии Стэнфордского университета, Джобс дал такой совет: «Необходимо верить во что-то, в ваши инстинкты, в ваше предназначение в жизни, потому что убежденность в том, что дорога приведет вас к успеху, даст вам твердость действовать по зову сердца, даже тогда, когда оно выводит вас на нехоженный путь. Только так вы сможете воплотить то, что в вас заложено».
О Стиве Джобсоне, ушедшем от нас на этой неделе, рассказал мой коллега Нюрки Юрий Жигалкин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Документальный фильм «Красное с белым и немного зеленого» абхазского режиссера Ады Квирая получил гран-при Международного кинофестиваля на Украине «Днепро Синема» номинации «Профессиональное кино». За все послевоенное время это, пожалуй, самый крупный успех абхазского кинематографа на международной арене.
С режиссером Адой Кирая пообщался наш корреспондент в Сухуми Семен Пегов.
Документальная работа абхазского режиссера Ады Квирая «Красное с белым и немного зеленого» стала настоящим открытием украинского кинофестиваля экранных искусств «Днепро Синема». Этот кинофорум проходит в Днепропетровске 8 лет подряд. Последние 2 года он начал приобретать статус международного. Сюда привозят свои работы помимо украинских режиссеры из России, стран СНГ, Прибалтики, Англии, США, Швеции. Для Ады Квирая было важно представлять на кинофестивале Абхазию именно как независимую республику.
Я принципиально поставила вопрос, когда меня пригласили, что фильм будет представлен от Абхазии, от государственной телерадиокомпании Республики Абхазии. И мои условия фестиваль принял.
Говорит режиссер. Фильм Ады Квирая действительно был представлен на всех площадках международного кинофорума как работа из независимой Абхазии. Особенно это ценно, потому что Украина, как известно, независимость Абхазии не признает, а киношники, к слову сказать, не менее щепетильные люди, чем политики. Прошлая поездка Ады Квирая на фестиваль в Киев едва не закончилась скандалом.
3 года назад я была в Киеве на кинофестивале «Молодость». И этот вопрос стоял очень неоднозначно. Мало того, что работу поставили во внеконкурсную программу, в каталоге вдруг оказалось, что я из Грузии. В общем, была такая провокация скандала, на которую я не пошла. И мне было все это очень неприятно.
Вспоминает Ада Квирая. Документальный фильм, 7-я работа режиссера «Красное с белым и немного зеленого», с которым Ада Квирая поехала в Днепропетровск, это история мальчика Симона, у которого мать – директор школы, а отец – священник. Кино рассказывает не только об истории одной конкретной семьи. В самом названии фильма обозначены цвета национального абхазского флага – красный, белый и зеленый.
Получилось все так, опять-таки, спонтанно. Дети в День Победы рисуют флаги. И ребенок рисует, у него все перепуталось в голове. День Победы Отечественной, День Победы Великой Отечественной. И он рисует большой красный флаг, какие-то маленькие зеленые полосочки и белое там еще что-то. И, в общем, вот этим начинается и заканчивается фильм. То есть это окольцовка такая фильма.
Рассказывает Ада Квирая. В рамках конкурсной программы кинофестиваля в Днепропетровске в номинации «Профессиональное кино» жюри отсмотрело порядка 200 фильмов, среди которых немало игровых картин с большим бюджетом, так что конкуренция была достаточно высокой. По словам Ады Квирая, приехав на фестиваль, она не рассчитывала на награду, поэтому то, что ее документальный фильм взял гран-при, главный приз кинофестиваля, стало для нее настоящим сюрпризом.
Просто захотелось пообщаться с коллегами, с киношниками, увидеть, что творится в мире кино. Все. Ни на какие даже дипломы я не претендовала и не думала о том, что гран-при вообще не думала. В общем, для ситуации нашего самоощущения, скажем так, это, мне кажется, это очень хорошо.
Объясняет режиссер. Кстати, помимо работы Ады Квирая на кинофоруме в Днепропетровске в номинации «Анимационное кино» был представлен первый абхазский пластилиновый мультфильм «Рождение Нартва Сасрыквы», созданный детьми из Сухумского дома юношества. Мультфильм также был отмечен дипломом кинофестиваля. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
А в Владикавказе в кинотеатре «Родина» начался фестиваль грузинских фильмов. Инициатором показа фильмов стало общественное движение «Наша Осетия». Далеко не все жители Северной Осетии с интересом отнеслись к этому фестивалю, как передает наш корреспондент. Но в кинотеатр они все-таки пришли. Многие из них, наверное, помнят, что грузинские кинематографисты лет так 25-30 и более очень любили снимать свои ленты на территории Северной Осетии. Это было очень удобно. 200 километров от Тбилиси и во Владикавказе. А там они жили в гостинице, а до ближайших ущелья от Владикавказа просто рукой подать. Тему продолжит Алам Парастаев.
Этот день праздника урожая. Прощаюсь я к тебе. Слушай, пастырь, храни нас от недугов и несчастий. Оберегайте людей наших бесплодно. Помоги всем, кто просит.
Это было записано не на традиционном осенистом празднике, хотя очень похоже. Это звуковая дорожка грузинского фильма «Легенда Сурамской крепости». Фильм показывали сегодня во Владикавказском кинотеатре «Родина» в рамках фестиваля грузинских фильмов, что проходит в эти дни в Северной Осетии. Я обратился к одному из организаторов этого фестиваля, директору кинотеатра «Комсомолец» Алану Тебееву.
Первый фестиваль мы провели совместно с польским обществом. Мы решили продолжить вот с грузинским, они поддержали нас. Ждем армянское общество, еврейское общество, да? Под эгидой нашей сети, там же все общества. И мы готовы с любым обществом. Здесь у нас были вот документальный фильм, не буду говорить автор, но кое-что нам не понравилось, и мы решили от него отказаться.
Из Грузии, да?
Да.
Мой собеседник, директор фестивального кинотеатра «Комсомолец» Алан Тебееф, имел в виду, скорее всего, фильм молодых грузинских документалистов «Отсутствие воли». Удивительно, что в Абхазии этот фильм, пусть и со скандалами, проблемами, но все-таки был показан и в кинотеатрах, и по ТВ. Я обратился к Марине Бегаидзе. Она заместитель председателя грузинского общества «Эртаба».
Этот фестиваль у нас в рамках 20-летия межнационального общественного движения нашей Осетии.
Можно вообще думать о том, чтобы фестиваль грузинского кино провести в Южной Осетии, в Схинвале?
Но как народ это воспримет, если эти раны зажили, хотя должно же все к миру идти.
Я вышел из кинотеатра на проспект Мира поговорить с людьми о том, как они относятся к грузинским фильмам. Салима, она живет в Схинвале и приехала во Владикавказ по делам.
Ты смотришь грузинские фильмы?
Нет.
Почему?
До войны мне показалось все всемирно. До войны с удовольствием смотрела их
по-другому. Честно сказать, большинство схинвальцев думают именно так, как Салима. А вот студентки Тома и Зайка.
Вы смотрели когда-нибудь грузинские фильмы?
Да, папа постоянно смотрит.
А вы смотрите грузинские фильмы?
Да, постоянно.
И вам они нравятся?
Ну, я не понимаю так, но...
Интересно, что Тома грузинка из Владикавказа, а Зайка осетинка. Ее семье пришлось бежать из Грузии, когда к власти там пришли зведисты. Но это ее папа до сих пор смотрит фильм на грузинском языке. Правда, возвращаться в Грузию и не думает. А когда был последний фестиваль осетинского кино, подумал я, дозвонился до режиссера Мурата Джусоева в надежде, что он мне расскажет о фестивалях осетинского кино.
Такого не было. Питере показывали.
Возможен такой фестиваль?
Можно.
Это был режиссер Мурат Джусоев. Кинофестивали сближают, это бесспорно. Но может нашей Осетии стоит провести и фестиваль осетинского кино в самой Осетии, чтобы сблизить нас самих, осетин. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
И в заключение выпуска футбольная страничка. На этой неделе стало известно, что на территории Северного Кавказа в прошлом месяце был забит самый быстрый гол в истории футбола. На этот факт обратила внимание британская газета «The Sun». Гол был забит в матче второго дивизиона российского первенства «Зона Юг» «Митос Новочеркасск Олимпия Геленджик». Автором мирового рекорда стал новочеркасский футболист Михаил Осинов. Сразу после стартового свистка судьи он пробил с центра поля и попал в ворота «Олимпии». Прошло меньше 3 секунд. Послушаем аудиозапись начала матча.
Представляем составы играющих. Мяч в ворота команды «Олимпия» забил Михаил Осинов, номер 10.
Правда, кое-кто уже высказал мнение, что раз помимо Осинова в центральном круге находились еще два его одноклубника, то это, мол, запрещено некоторыми правилами. Какими именно некоторыми, не уточняется. В любом случае, гол был забит самый быстрый, этот рекорд теперь можно только повторить, а не улучшить. Напомню, что прежде самым быстрым считался гол, забитый бывшим игроком сборной Бразилии Фредом через 3,17 секунды после начала матча. Михаилу Осинову 35 лет. До этого он выступал в командах «Ростов» и «Урал». Теперь ожидает приглашения из Англии, где первыми обратили внимание на его рекорд.
И в заключение еще два слова о футболе, о вчерашних матчах отборочного первенства Европы. Удивила всех сборная Армения, которая победила македонцев 4-1 на своем поле. И, к сожалению, разочаровал Азербайджан, который на своем поле проиграл австрийцам с похожим счетом 1-4. Россия, как мы знаем, победила словаков со счетом 1-0. Единственный мяч забил воспитанник северо-осетинского футбола Алан Загоев. И в этой группе Россия идет на первом месте 20 очков. У Ирландии 18, а Армения, это своеобразная сенсация отборочного турнира, занимает третье место, у нее 17 очков и имеет шансы пробиться в финальную часть Евро-чемпионата. А мы заканчиваем наш выпуск. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.